«Война и мир».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это передача «Война и мир». Сергей Михеев с вами. У нас в гостях военный эксперт из Борского клуба Владислав Шурыгин. Владислав, приветствую.
Да, приветствую всех.
Ну, что, вопросы, в принципе, такие предсказуемые и достаточно понятные. Да, ну, во-первых, каков прогноз на зиму, да, по боевым действиям? Может быть, как сейчас многие говорят, действительно оптимальным вариантом является определенная заморозка с продолжением там нанесения системных ударов по инфраструктуре, разрушение, собственно, дееспособности украинского государства, да, ну и, понятно, по возможности отжимать их от Донецка, да, или все-таки, скажем, на твой взгляд, прогноз будет другим, вот, ну, грубо говоря, твоя оценка ситуации и прогноз на зимнюю кампанию.
Ну, я считаю, что, конечно, никакой заморозки, по крайней мере, нам не нужна никакая заморозка. Никакой заморозки, скорее всего, и не будет. Причин для этого несколько. Ну, начну с нас. Что значит для нас заморозка боевых действий? Сейчас ВСУ стабильно несут тяжелые потери, потому что их постоянные попытки продолжать наступать, их постоянные перемещения вдоль фронта, они вызывают как бы серьезные потери, которые сказываются на общем, особенно техническом состоянии ВСУ. То есть, если в отношении людского контингента там ресурс еще огромен, и есть из кого выбирать, и есть кого еще призывать, то с точки зрения военно-технической ситуации совсем-совсем не такая радужная, как себе пытаются, точнее всем пытаются показать украинцы. Поясню на примере танков. То есть сегодняшняя война – это война техники. Техники и вооружения, прежде всего артиллерии, прежде всего тяжелой бронетехники, танков там и различных там БП, различных самоходных артиллерийских систем. Вот это является то, что определяет успех на поле боя сегодня. В этом случае ВСУ все на, как бы, в реальности все не так радужно, как они могли бы себе, как, или как они пытаются показать. Итак, по танкам. ВСУ начинали войну 9 месяцев назад, имея в своем запасе 2400-2500 танков. Из них чуть больше 1000 это были танки в строю, то есть, что называется, в бригадах и в войсках. И примерно 1500 находилось на складах в различной форме, ну, то, что называется, как-то пребывание в резерве. Соответственно, за 9 месяцев ВСУ получили военной помощи только по числу танков порядка 300-350. Это включая танки от Польши, там, от Македонии, кто им только танки не выдавал. Обычно это были бывшие советские, типа Т-72 или, скажем, тип Т-72, который производился, например, в той же самой Польше. Итого, если все это посчитать, то получается, что через ВСУ прошло порядка 3000, даже чуть больше танков. На сегодняшний момент в строю у Украины осталось порядка 900 танков, от 800 до 900. То есть это говорит о том огромном расходе и огромных потерях, которые понесли ВСУ. То есть технически, вот в отношении, допустим, танков, ВСУ сегодня находится даже ниже, чем тогда, когда они начинали войну. Хотя при такой поддержке, казалось бы, помощи, при том, что армия у них выросла почти в 3 раза, цифры должны быть совершенно другими. Примерно такие же цифры по артиллерии. То есть они начинали, там было больше 2000 орудий, минометов, самоходных орудий и прочего. На сегодняшний момент все это ужалось примерно до 1000. Они сейчас вынуждены уже забирать артиллерийские системы из обычных бригад. То есть раньше каждая бригада имела свои арт-дивизионы, ну, точнее свой это арт-дивизион. Сегодня уже большинство бригад это чисто пехотные. То есть та, которая передвигается на легкой бронетехнике, практически не имеет танков и практически не имеет собственной артиллерии. В лучшем случае миномета. И, соответственно, это тоже привело к такому определенному кризису. Сегодня эти артиллерийские группы, они постоянно перебрасываются с фронта, с направления на направление, и в этом случае ими пытаются решать вопросы, ну, то, что называется, превосходство там, где Украина пытается наступать. Повторюсь, из 2000 того, что было на сегодняшний момент, осталось около 1000 систем, включая минометы разных классов и все остальное. И так практически по всем видам вооружений. То есть армия Украины становится во многом пехотной. Это не значит, что она становится хуже. Давай сразу уточним. Украина выработала свою собственную стратегию, и она достаточно эффективна. Мы ее видели под тем же самым Харьковом. Это очень обстрелянные войска, это очень мотивированные войска. Там выработана своя система ведения войны, при которой профессиональные, хорошо обученные части берегутся для каких-то ключевых моментов, ударов или там контрударов. Что называется, в поле сидит обычная пехота, вооруженная легким стрелковым оружием и противотанковым, который периодически поддерживает артиллерии, которая просто за счет своей стойкости и того, что за спиной у них стоят, ну, там нет таких, как бы, заградотрядов, как это было во время Великой Отечественной войны, но там стоят очень жесткие батальоны Нацгвардии, и очень активно работает там и военная прокуратура, и не только. Поэтому там расстрелы перед строем еще нет, но расстрелы любых трусов там, это, что называется, в порядке живой очереди. Все это как раз приводит к тому, что зимой в этом случае Украина будет, или Украине бы очень хотелось сейчас выполнить какой-нибудь наступ, так чтобы продвинуться еще из Рима, показать и себе, и союзникам, что они как бы в зиму ушли, сохраняя инициативу, но больше всего Украина нуждается в какой-то паузе. То есть Украине нужен не мир, но некое перемирие, которое позволило бы вот это вот ведро, в которое заливается военная помощь, из которого снизу в дырку выливается в ад, что называется, все, что уничтожается, чтобы это ведро начало наливаться быстрее, чем выливаться. Это, знаешь, закон сообщающихся сосудов. Чтобы за там, следующие 3-4 месяца накопить достаточные резервы, достаточно сил для того, чтобы попытаться весной нанести русским, что называется, какое-нибудь масштабное поражение. Для нас это совершенно неприемлемо. И для нас как раз задача продолжать давить на ВСУ, продолжать выжимать из них, что называется, кровь и соки. И поэтому я считаю, что зимой боевые действия будут продолжаться, продолжаться достаточно активно. Более того, я считаю, что зимой мы выйдем где-то на плато этой войны. Помнишь, такой есть термин, он не военный, но вот мы там говорили, плато заболеваний, то есть выйдем на максимум войны. О чем я говорю? Безусловно, несмотря на то, что сейчас мы видим, ну, просто неуклонное снижение числа военной помощи, я замечу просто, например, что, ну, вот так вот сейчас на скидку скажу, передо мной прямо... вот поставки по снаряжению. Вот смотри, например, там в апреле они получили 184 тысячи снарядов Запада, в мае 200, в июне 300, а уже в июле 155 тысяч, дальше в август 155 тысяч, а в октябре сейчас 98 тысяч. И в ноябре они, по концу ноября, получат 21 тысячу, это 155-миллиметровых снарядов. Ну, просто у Запада тоже, что называется, и точнее в Америке, не бесконечные запасы. Они уже снимают просто со своих армейских арсеналов, даже не с того, что они там где-то заложили на случай большой войны или там для продажи, а просто из своих этих самых. То есть в этом случае надо понимать, что Украина с такими запасами и воевать будет очень сложно. Но и бросить ее никто не будет. Я почти уверен, что этой зимой все-таки будут приняты решения передать Украине в том числе и тяжелую бронетехнику. Уж танки им больше неоткуда взять, бывшие советские. Их просто нет в мире. Поэтому, соответственно, пойдут туда первого типа «Абрамсы», туда пойдут первые «Леопарды», то есть начнутся поставки. Соответственно, в этом случае, как я уже сказал, на максимум, свой технический максимум война выйдет где-то, вот я думаю, к декабрю-января. Тогда, как январе, тогда уже будет как бы понятно, что вот как бы война уже окончательно станет такой, какой она будет уже дальше до конца. Потому что ничего другого нового, ну, кроме там авиации боевой, уже никто ничего Украине выдать не сможет. Просто потому что ничего другого нового уже нет. Соответственно, воевать будут тем, что есть, и тем, что будут вот сейчас выдавать нового. И, безусловно, мы, конечно, к этому должны быть готовы. Поэтому задача наша тоже к этому моменту выйти вот на это. Но если даже не на плату, то, по крайней мере, уже уравнять в этом случае наши возможности, и чтобы эти возможности даже превосходили возможности ВСУ. То есть наша задача вот на этом плату продолжать с такой же интенсивностью перемалывать все, что есть об Украине, и, соответственно, поскольку это будет уже зима, это будет другая почва, это будут другое состояние, использовать наши технические преимущества, в том числе, например, там, подавляющее преимущество в артиллерии. Мы в артиллерии превосходим Украину примерно в 2,5-3 раза. В танках, где мы тоже превосходим примерно в 3 раза. Вот все это использовать грамотно, опять же, с учетом того, что сейчас с конца ноября, начала декабря на фронт идут уже не маршевые роты, которые пополняют наши сточенные батальоны, точнее, пополняли и пополнили, а идут уже заново сформированные части, которые теперь нужно очень четко, правильно ввести в бой, чтобы они получили боевой опыт, не понеся больших потерь, и, соответственно, превратились уже из свежесформированных в обстрелянные боевые части. Поэтому я как раз считаю, что зима будет очень напряженной, и ни о каком таком затишье речи быть не может. Единственное, что я могу сказать, что, конечно, любой из нас, кто прожил в России там, больше 40 лет, отлично понимает, что за спиной армии может случиться все, что хочешь. По крайней мере, вот эти, знаешь, конспирологии, что нас предали, она, конечно, в мозгах нет. Если предположить, что какой-то заговор существует, то тогда, да, можно предположить, что будут заключены какие-то перемирия, которые будут выгодны исключительно той стороне, и в этом случае начнется повторяться ситуация первой чеченской. Но я думаю, что это будет происходить не при нынешнем президенте и не при нынешнем политическом руководстве. Я думаю, что это скорее все-таки уже из раздела чрезвычайно маловероятных событий.
По поводу того, что, значит, у украинской армии заканчиваются резервы, да, и все такое прочее, что вот пойдут там какие-то поставки, в том числе тяжелой техники, и как раз вот насчет того, что нужна ли заморозка или не нужна. Тем не менее, да, вот возникают вопросы, все-таки никуда от них не деться, по поводу разрушения транспортной, промышленной и другой инфраструктуры на Украине. Все-таки то, что перешли к разрушению энергетики, это шаг, видимо, совершенно осознанный и правильный, да? Другой вопрос, что этого явно совершенно недостаточно. Поэтому, когда вот ты говоришь, что выйдем на плато войны, начнем воевать, так сказать, будем воевать уже, так сказать, как положено. Ну, а как положено? Вот вопрос, да? Положено ли воевать так, что странным образом одни объекты поражаются, а другие не поражаются? Причем ответов на вопросы по этому поводу как не было, так и нет. Да? Обсуждаются какие-то коммерческие схемы, там, поставки зерна, поставки аммиака из Тольятти в Одессу, как они пойдут, вот интересно тоже, да, понять, вот, причем на достаточно высоком уровне, и как, опять же, так вопросов доставки того же западного оружия на линии фронта, оно как доставлялось, так и доставляется, американские генералы тоже по этому поводу говорят, понятно, что американские генералы – это вовсе не те, кто хочет нам добра, но тем не менее, как бы эти вопросы есть, да, а ответов на них как не было, так и нет, поэтому к вопросах о резервах, у украинской армии истощаются резервы, она хотела бы их пополнить. Вот, но достаточно ли является работа по вот вообще украинской промышленной транспортной инфраструктуре для того, чтобы добиться успеха? Вот вопрос. Или, значит, ситуация такова, что по каким-то причинам то ли наши олигархи не хотят, то ли еще что-то, то ли они имеют слишком серьезное влияние на ситуацию, переводят все в очень затяжной, очень долгоиграющий и, в общем-то, истощающий Россию формат.
Ну, первое, я, извини, конечно, чуть-чуть поправлю, я нигде не сказал, что, как сказать, мы как бы выйдем на все свои максимальные возможности, и дальше как бы все будет у нас хорошо. Нет, я сказал о том, что логика войны такова, что она как бы по раскрутке маховика, она к зиме станет максимальной. То есть вот этот маховик войны, он к зиме раскрутится, ну, то, что называется, на максимальные обороты. И дальше эта машина будет вращаться с этими максимальными оборотами до того момента, пока одна из сторон просто не начнет со своей стороны вот эту свою шестеренку сламывать или останавливать. Поэтому я тут как раз с тобой в этом случае скорее согласен. Что касается наших ударов по энергоструктуре, давай начнем с того, что это все слишком, что не слишком, что это все чрезвычайно поздно. То есть, если бы мы все это начали сразу, вот именно с такой интенсивностью 9 месяцев назад, я думаю, что переговоры, которые начались там буквально там, через 2-3 недели после начала боевых действий, они бы уже давным-давно закончились, и Украина приняла бы все на тот момент выдвинутые перед ней условия.
Давай на этом поставим точку с запятой, да, как бы, и вернемся к этой, мне кажется, крайне важной теме через короткую паузу. Это передача «Война и мир». Сергей Михеев у нас в гостях. Владислав Шурыгин, военный эксперт, член Изборского клуба. Оставайтесь с нами. Скоро мы вернемся.
«Война и мир». «Война и мир».
Это передача «Война и мир». Сергей Михеев. У нас в гостях Владислав Шурыгин, военный эксперт, член Изборского клуба. Да, ну и вот мы продолжаем говорить о том, каков прогноз на зиму по боевым действиям. В частности, вот я задал вопрос, вернее, не то чтобы я задал вопрос, а вопросы сами висят в воздухе, да, по поводу разрушения украинской инфраструктуры как условия достижения, в том числе, военного успеха.
Вот мы с тобой остановились, что этим всем нужно было заниматься 9 месяцев назад, начать заниматься, и ситуация была бы качественно другой. Но, как мы понимаем, как-то история не любит сослагательных наклонений, мы имеем то, что имеем. На сегодняшний момент разрушение энергоструктуры дает, конечно, очень серьезный эффект, потому что понятно, что нарушается не только работа промышленности, но в том числе и военная логистика, потому что отсутствие света, оно сказывается на всем. И на прохождении поездов можно поставить тепловозы. Конечно, они их ставят, но для того, чтобы тепловоз проехал от Львова до, допустим, до Днепропетровска, ему нужно пройти сотни различных стрелок, значит, развилок, и, что называется, обойти или пройти через кучу узловых станций. И везде все это было завязано электричество, все семафоры, все управление, сигнализация и прочее. То есть это все очень резко снизило темп прохождение военных эшелонов. Естественно, это сказывается в том числе и на разгрузке. То есть приходят с запада грузы, приходят с запада эшелоны, их нужно разгружать, для этого нужны соответствующие площадки. Эти площадки должны работать день и ночь, если нет света, они могут работать только в светлое время суток, потому что в темноте при фонарях разгружать там тяжелую технику или там боеприпасы просто не сможешь. Соответственно, в этом случае, конечно, это сказывается и на, в том числе на связи, потому что Украина пользуется не только там закрытой связью, которая там завязана на всякие генераторы бензиновые или дизельные, на все остальное, но необходима система связи в целом для того, чтобы функционировала в том числе и смычка между армией и народным хозяйством, я так в кавычках говорю, украинским народным хозяйством. И, соответственно, в этом случае, если нет сотовой сети, то все это тоже ложится. То есть это очень серьезно нарушает боеспособность Украины как государства. Но надо понимать, что мы еще не то что далеки, но мы еще не перевели украинскую энергосистему в состояние такого саморазрушения. Я разговаривал примерно 2 недели назад с одним очень таким старым и заслуженным нашим деятелем, который когда-то был одним из заместителей министра энергетики Советского Союза, и мы с ним как раз вот эту тему обсуждали. Он мне рассказывал, что чем он начинал работать на Украине, он рассказывал, что вся система СССР энергетическая строилась с таким запасом мощностей и там, ну, то, что называется, различных там перекрестных генераций, перебросок и всего остального, что позволяло функционировать даже при, ну, то, что называется, при примерно 25% от того, что остается, от того, что было. На сегодняшний момент, по крайней мере, по данным украинцев, они говорят о том, что мы разрушили примерно 50%. То есть нам еще надо как минимум 25% разбирать всех этих энергетических объектов, прежде чем мы выйдем на то состояние, когда начнется, ну, то, что называется рассинхронизация и атомизация. Это что означает? Это означает, что свет будет только там, где непосредственно рядом находятся мощности, которые дальше перебрасывать будет очень сложно. А рассинхронизация это тогда, когда начнется как бы такой аварийный выход из строя существующих энергетических объектов за счет того, что вот эти переброски высоких напряжений, мощностей, они просто начнут работать в пиковом режиме и, соответственно, просто будут сжигать то, что под них не приспособлено. Собственно говоря, например, вот при этом нынешнем налете украинские энергетики в большинстве своем отключали, допустим, были отключены все атомные станции именно поэтому, потому что Россия последние налеты поражало в том числе и вот эти трансформаторы и как бы, как называли это, блокираторы и переключатели на 750 киловольт, которые, собственно говоря, являются выходом из вот этих атомных станций, атомных генераций. А перебрасываться они должны на те, которые 330 и 220. И при разрушении как бы нижнего контура, верхний контур просто не способен в этом случае обеспечивать нормальный переход. То есть получается ситуация, при которой электричество есть, но ты ничего не можешь с ним сделать. Просто потому что все, что к нему может быть подключено, оно немедленно сгорит, потому что не приспособлено. И вот это вот как раз борьба с сетями 750 киловольт, это то, что Украина для нее является сейчас уже чрезвычайно опасными. И поэтому, повторюсь, при продолжении таких ударов, да, энергосеть Украины может быть, ну, как бы сказать, атомизирована. То есть она останется функционировать в режиме, который нельзя уже назвать режим, который обеспечивает нормальную работоспособность государства. Уже сейчас на Украине практически остановили все их промышленные военные производства. Да и не только военные, потому что света нет, и можно работать только на генераторах. А генераторы, их, конечно, можно завести в большом количестве, но завод генератором запитать крайне сложно, расход ГСМ будет огромный, а самое главное, что любой генератор, любой человек, который связывался когда-то в своей жизни с генераторами, отлично знает, что у него есть возможность работать только там несколько часов в сутки. Если его перевести на круглосуточную работу, то его ресурс там будет выбит там за месяц, полтора максимум. Поэтому борьба с инфраструктурой украинской – это эффективное оружие. Единственное, что я могу сказать, что для меня, повторить, что для меня грустно, что мы этим оружием начали вдруг пользоваться там спустя полгода, точнее 7 месяцев после начала войны. Мы только в сентябре первый раз начали обрабатывать после того, что они сделали на Крымском мосту.
Ну и, кстати говоря, то, что украинская власть вот поднимает по этому поводу панику, в частности, вот созыв, экстренный созыв Совбеза ООН, говорит, что как раз мы попадаем в яблочко, да, то есть действительно этим надо было заниматься с самого начала, и это именно то, что, может быть, даже серьезнее гораздо воспринимается в том же самом Киеве, чем там условные все боевые действия под Донецком, там все эти Авдеевки, Марьинки, от которых уже одна пыль осталась давным-давно, и на которые, если честно, насколько я понимаю, там Зеленскому с его людьми вообще наплевать абсолютно. Другой вопрос, когда, значит, останавливается жизнь в центральной, западной Украине, в Киеве и так далее, и так далее. То есть это означает, что советы экспертов, пусть даже и не военных, в самом начале этой кампании, они были вполне себе разумными, хотя как бы нам много говорили о том, что мы ничего не понимаем. И тем не менее, кстати, вот по поводу ГСМ, откуда продолжает идти на Украину ГСМ? Все эти разговоры про Румынию, но это можно оставить для детей, вот, потому что у Румынии просто нет такого количества ни нефти, ни газа для того, чтобы это снабжать и, значит, запитывать и себя, как бы, и всю Украину, потому что так или иначе, да, нет света, но вот машины ездят, да, не только там боевые машины, да, не только там, сказать, танки и так далее, и так далее, но просто автомобили есть, значит, есть и бензин, есть и солярка, хотя своего бензина и своей солярки на Украине, конечно, нет.
Ну, здесь все-таки, наверное, скорее вопрос к тем нашим разведывательным органам, которые всем этим должны заниматься, то есть откуда это там. По той информации, которая есть у меня, безусловно, это уже не белорусский транзит. Белоруссия здесь уже ни при чем. Но в рамках европейской вот этой всей инфраструктуры, в том числе и военной, переброски больших объемов топлива вполне возможны. И, соответственно, в этом случае завоз идет и через Львовскую область, и через Молдову. То есть топливо туда идет. Я знаю, что еще были перед войной проложены топливопроводы в Польшу, Украины, и они функционируют, я не знаю, каких объемов, но они есть. Поэтому я думаю, что уничтожить или лишить Украину топлива можно только в одном случае, если мы все-таки дальше начнем воевать с мостами. Знаешь, как специалист по ПВО, много лет там отслуживший, я, конечно, с определенной робостью отношусь к перспективе уничтожения мостов, потому что я понимаю, что это задача, которую можно было бы назвать сверхзадачей. Просто приведу как пример. Вот знаменитый Антоновский мост, которым у нас все любили козырять, как тем, как надо правильно разрушать мосты. И несколько месяцев нас им постоянно тыкали и говорили, что вот смотрите, у хохлов получается, а мы все непонятно, что там мнем у себя в штанах. Понимаешь, вот простой пример. Они этот мост уничтожали почти 3 месяца. С августа они начали наносить удары. Даже в конце июля, первое. И оказалось, что он нисколько не разрушен. То есть при отводе войск мы его использовали, вывели по нему большую часть колесной техники, не тяжелой. То есть, допустим, там танки мы переправляли, насколько я помню, с помощью там понтонов и как бы таких, как они у нас назывались-то, правильно, все из головы выскочило.
Продолжим твою мысль, вернее, нашу общую мысль, да, по поводу разрушения инфраструктуры. Ты говорил о том, что вот Антоновский мост показывает, что сделать это довольно сложно, но, тем не менее, все-таки задача такая стоит, как ее сделать, там, в каких местах, это можно обсуждать. Но то, что как бы транспортную инфраструктуру совсем нельзя, то есть, вернее, совсем не стоит трогать, ну, мне кажется, это очевидно, что это не так. Как-то надо ее трогать.
А, ты прав, я просто закончу. Так вот, разрушение мостов возможно только как бы сверхтяжелыми калибрами. Вот я уже сказал, что «Хаймарсы», которые 3 месяца долбили мост, на который Украина, по тем данным, которые у них у самих мелькало, использовала порядка 15 всех полученных ракет, которые были для «Хаймарсов», потому что большая эта часть их сбивалась, он все равно функционировал. Уничтожить мост может только вот боеприпас калибром там от тонны и больше. Вот когда мы сами уничтожили Антоновский мост, мы видели, что такое уничтоженный мост. Это обрушен целый пролет. Вот чтобы обрушить целый пролет или там уничтожить опору моста, для этого нужны бомбы там калибром от тонны до 1,5 тонн. Вот такие боеприпасы это могут делать. Достаточно вспомнить, что, например, Крымский мост был подорван боеприпасом, чья мощность составляла там, по-моему, от 5 до 6 тонн взрывчатки. То есть это вот как бы, чтобы было понятно, чем разрушают мосты. Так вот, в этом случае задача главная – доставить этот боеприпас туда. Авиация наша бомбардировочная, к сожалению, в условиях того, что американцы взяли на себя фактически обеспечение украинского ПВО, туда просто не долетит. Потому что все украинское ПВО сейчас распределено там, по специальной сетке по Украине, и, что называется, борется с любыми воздушными целями, находясь в засадах. То есть не включаясь в боевые режимы до момента, пока от американских аваксов через свои командные пункты они не получат данные о том, что воздушная цель российская влетела в дальность их поражения, а также заодно получает еще и азимут направления на эту цель. После чего включается буквально несколько секунд, пуск, дальше они сворачиваются и уходят. И, конечно, это дает им очень серьезное преимущество, именно потому, что мы не можем летать своей тяжелой авиацией, по крайней мере, на данном этапе, так глубоко. Но все равно мосты нужно как-то разрушать. Либо для этого использовать какие-то наши диверсионные части, которые, к сожалению, последние месяцы мы использовали как тяжелые штурмовые. Потому что 45-я бригада спецназа, которая всю жизнь была, создавалась как разведывательная бригада, это когда-то был разведывательный полк, то есть полк разведки ВДВ специального назначения, она ведь сначала дралась героически на Гостомеле, но там она хотя бы высаживалась как бы в том виде, в котором она как бы предназначена. А уже, допустим, под Херсоном она просто сражалась как штурмовая тяжелая пехота, что, в общем, как бы уже никак не соответствует ее назначению. Прежде всего, нужно разрушать железнодорожные мосты. Потому что автомобильные, во-первых, сложнее разрушить, у них другая немного инфраструктура. А вот железнодорожные мосты, они в этом случае являются как бы более непредпочтительной целью, потому что по ним перевозится больше грузов, чем, допустим, там, по тем же самым обычным автомобильным мостам. И она в этом случае завязана на все стратегические перевозки, потому что в основном все с запада идет по железной дороге. И вместить железные дороги на всякие трейлеры, на всякие большегрузы, это значит очень серьезно подорвать всю украинскую логистику. Поэтому, да, нужно искать способы воздействия на вот эти объекты. Вот я в этом случае не являюсь настолько специалистом, чтобы давать советы, как это делать. Но я понимаю, что это делать нужно.
Угу. Ну, я тем более как бы не являюсь, но тем не менее тоже понимаю, что делать нужно, да, по-другому никак, потому что, на мой личный взгляд, мы уже должны уйти от этих вот разговоров про то, глупых совершенно с самого начала, на мой взгляд, про то, что, ну, что ж мы будем это разрушать, ведь нам же потом восстанавливать, не надо ничего восстанавливать, надо добиться успеха, а для того, чтобы добиться успеха, да, наверное, надо быть гуманистами в отношении мирного населения настолько, насколько это возможно, но что касается промышленного потенциала, так сказать, да, инфраструктуры Украины, Китая, на мой взгляд, его просто надо уничтожать, да, включая заводы, фабрики, да, и все остальное, потому что рассказывают друг другу, так сказать, какие-то там байки про грядущие Нюрнбергские процессы, ну, давайте это оставим для совсем наивных людей. Сейчас, так сказать, необходимо добиться успеха, а для этого надо максимально разбалансировать и сделать невозможным функционирование всего украинского государства, не только военной машины, а всего государства, да, сюда, поэтому, так сказать, сюда все будет в дело, да, и разрушение центров вот этой информационно-психологической борьбы, как бы, да, и серверные центры, и даже, не знаю, там, монетный двор какой-нибудь там, я уже забыл, как у них это называется, который деньги печатает, которые людям раздают, ну и все остальное. То есть, мне кажется, здесь вообще надо делать все, что по большому счету заставит, что сможет парализовать работу всего государства украинского. А вот вопрос по нашим, значит, делам. Мы говорим тут о запасах, ты приводил цифры по запасам украинской армии по поводу динамики поставок американских, там, европейских. А как у нас с этим дело? Потому что, значит, всевозможных слухов насчет того, что у нас все кончается, сам знаешь, их более чем достаточно.
Ну, понимаешь, во-первых, кстати, одна маленькая деталь. Ты вспомнил там украинский госзнак. Вообще туда надо идти с обысками, потому что почему-то никто не обращает внимания, что, борясь со всем русским, на гривне, на банкноте в 2 гривны внизу, скажем, посвященный первопечатнику Ивану Федорову, крупным планом на листке, который лежит, так сказать, написано «Русская правда». Понимаешь? Это вот как бы как маленькая деталь. Собственно говоря, о наших запасах. Ты знаешь, для меня вообще это, наверное, самый главный ключевой вопрос. Насколько наш ВПК, насколько наша промышленность сможет выйти на тот уровень, который будет полностью соответствовать потребностям фронта и потребностям армии. Я сейчас вижу, что таким с осторожным оптимизмом, что она с ней справляется. Ну, я вижу, как на фронт поехало огромное количество, там, например, там, закупленных за границей хороших мощных бронежилетов. Понимаешь, и в общем у них как бы они их хвалят. Я вижу, насколько сейчас загружены фабрики многих братских республик по отшиву там формы, зимней одежды и прочими. То есть само правительство к этим вопросам сейчас подходит исключительно в зверином темпе, раньше, как говорили. Теперь вопрос по технике вооружения. Конечно, я не знаю, так же, как и ты, и слава богу, что мы не знаем, возможности по поставкам, допустим, там танков, артиллерии. Но мы видим, что крылатых ракет хватает. А это, согласись, достаточно сложные изделия, которые зависят от очень многих комплектующих. Мы видим, что их как бы после каждого рассказа Люси Арестовича там, или Данилова о том, что у России все кончилось, каждый следующий удар оказывается ну, либо мощнее, либо такой же по мощности, как предыдущий. Соответственно, в этом случае я вижу появление новых образцов вооружений. Те же самые там герани мы применяем десятками, те же ланцеты мы применяем десятками. То есть я надеюсь и верю в то, что, вот еще раз я уже сказал, что наша промышленность, вот опять же зимой, мы говорили о зиме как о платах, в зиме выйдет на пик возможностей и с вооружением все будет в порядке.
У нас осталась буквально одна минута, и вот тоже ключевой вопрос по поводу наших возможностей, которые, ну, волнуют, естественно, всех радиослушателей, да, это возможность второй волны мобилизации. Песков, пресс-секретарь президента, сказал, что это не обсуждается, но слухов таких много, и здесь, конечно, надо понять, что надо соблюдать баланс вот этой внутренней стабильности, потому что можно там, условно говоря, взять какой-нибудь очередной Красный Лиман и потерять там, например, Екатеринбург или Владивосток. Вот как ты оцениваешь такую возможность мобилизации, но если вот очень коротко?
Ну, я думаю, что в той или иной форме мобилизация будет продолжаться. Возможно, она не будет такой массовой. То есть нам сейчас уже нет необходимости призывать сразу 300 тысяч, чтобы вот закрыть этот огромный дисбаланс между ВСУ и армией России. Безусловно, мы сейчас все равно продолжаем работу по набору добровольцев. То есть формируются вот эти добровольческие батальоны по регионам. Это также продолжается. И, безусловно, я почти уверен, что зимой, по крайней мере, возможно, во второй половине зимы, по мере того, как, опять же, будет справляться промышленность, для нас главное не столько людей призвать, сколько дать людям нормальную технику, нормальное вооружение, средства защиты, связь. То есть дать им все, чтобы они могли воевать и побеждать. Потому что сама по себе людская живая масса, мы это видим на примере Украины, это всего лишь возможность кровью задерживать и телами заваливать противника. И, понимаешь, соотношение там убитых сейчас потерь там, примерно там, 5-7 к 1, это как бы соотношение чудовищное, которое можно только вот при полном тотальном контроле над населением, ментальном и идеологическом. Для нас в этом случае, еще раз повторюсь, важно в этом создавать, если мы их будем создавать, те части и соединения, которые будут уходить на фронт подготовки.
Очевидно, что такой подход, который практикует ВСУ, для нас неприемлемый. Я очень надеюсь, что будет найдена золотая середина. Это была передача «Война и мир». У нас в гостях был Владислав Шурыгин, военный эксперт, член Сборского клуба и автор, ведущий телеграм-канала «Рамзай» и его команда. До новых встреч.
«Война и мир».